Этнолайф. Жизнь с акцентом.
Всем привет! Я Наталья Стребнева, и от этой темы, признаюсь, у меня захватывает дух. Когда слышишь о возникновении письменности, думаешь о глубине веков или экзотических островах с иной цивилизацией. Но это не всегда так. Представители этого малочисленного, возможно, самого малочисленного северного народа живут среди нас, учатся в тех же школах, сидят с нами в одной аудитории в вузах, делают административную карьеру или идут по пути науки, прекрасно владеют русским языком, зачастую понимают несколько родственных северных и все реже используют свой родной – эннетский. Энцами называют себя от 100 до 300 человек в нашей стране. На родном языке говорят далеко не все из них. Порядок же тех, кто использует эннетский активно, исчисляется всего лишь несколькими десятками наших современников. Андрей Шлуинский, кандидат филологических наук, заместитель директора Института языкознания РАН по научной работе, вот уже 15 лет исследует эннетский язык. Много раз бывал на Таймыре, в местах традиционного проживания представителей этого арктического народа, и непосредственно причастен к созданию эннетской письменности. Кстати, Андрей Болеславович не считает удивительным тот факт, что потребность разработать универсальную систему отображения на эннетском возникла только сейчас.
Вообще, это совершенно нормальное существование человечества, что очень многие языки остаются бесписьменными. Эта ситуация изменилась в 20 веке по разным причинам, ну и она очень активно меняется на наших глазах сейчас. Как мы можем заметить, письменный канал коммуникации в силу появления современных средств, гаджетов, стал очень значим для нас, для всех. Ну, что раньше, вообще, в каких ситуациях приходилось писать вполне грамотным людям, но которые занимались, скажем, физическим трудом. Ну, может быть, заявления какие-то, может быть, личные письма, но не очень много. В основном люди общались устно. Сейчас все друг с другом стали общаться в письменной форме. Но это достижение совсем недавнего времени. Большая часть языков человечества остается бесписьменной, и в этом смысле наша страна не такое уж большое исключение. Отчасти исключение, потому что в 30-е годы была массовая кампания по созданию письменности языкам народов Советского Союза, но, конечно, охватили не всех. При этом я бы не ставил вопрос так, что мы принесли кому-то грамотность, письменность и прочее. Культуры взаимодействуют довольно сложно друг с другом. Да, сейчас так сложилось, что действительно есть такая, как я ее называю, европейская, в кавычках, жизнь, которая, конечно, открывает для людей возможности, которыми люди хотят пользоваться, но она связана с использованием письменности. И такой здесь важный момент, что вообще говоря, довольно обычная ситуация, что человек может быть грамотным на крупном языке, который ему не родной, например, на русском, а в быту использовать свой язык, на котором он не привык писать. Такая ситуация, в частности, с языками малыми, но не такими малыми, как эннетский, вполне присутствует сейчас и в России. Люди в быту могут общаться, скажем, по-чукотски, но на этом языке практически не писать, хотя у него есть письменность. А если уж приходится писать, то в письменном общении использовать русский язык, потому что письменное общение связано с определенными функциональными задачами. Как получилось, что только сейчас сделали письменность эннетского языка? Ну, мы говорим о лесном эннетском языке, может, потом скажу, что есть на самом деле их два разных. Дело в том, что кампании по созданию его письменности, когда создавали письменность в 30-е годы, не было. Просто хотя бы потому, что его тогда не отождествляли как отдельный язык, он числился как бы диалектом ненецкого языка, что было не совсем точно. Это тоже довольно обычная история, поскольку степень изученности была не очень большая. Такого очень явственного запроса к этому не было. А в 86-м году очень крупный исследователь самодийских языков Наталья Митрофанов-Матерещенко опубликовала первый проект эннетского алфавита, ориентируясь, опять же, на лесной эннетский. Но он вот в цельном, готовом виде никогда не был внедрен. Но, начиная с 90-х годов, появились первые, рассчитанные на неспециалистов, публикации на эннетском языке. Это публикации «Фольклора» Казимира Исидоровича Лобанаускаса, «Разговорник» Дарьи Спиридоновны Болиной, ей же выполненный перевод Евангелия от Луки. Потом очень много текстов публиковала Зоя Николаевна Болина. Она вела, в частности, много лет страничку на енинском языке приложения к газете «Таймыр». Ну и фактически это было постепенное приспособление приемов кириллической графики для лесного енинского языка. Не всегда последовательное, что вообще-то нормально, когда мы что-то пробуем, получается то так, то эдак, и не унифицированное между всеми и всеми.
А это использовался именно вот тот алфавит, который был предложен в конце 80-х?
Дело в том, что базовая основа алфавита, она же нам знакомая. 80% понятно, что это те же самые буквы. А все спорные вопросы на самом деле будут связаны с тем, как именно мы будем их использовать. Да, какой же звук-то мы на самом деле будем иметь в виду. И касающиеся букв, которые используются для передачи тех звуков, которых в русском языке нет. И, что важнее, нету и, скажем, в ненецком языке. Ну, поскольку есть такая распространенная буква, так называемая «Н» с хвостиком, такое «Н» с хвостиком вниз. Она используется во многих кириллических алфавитах, она используется для заднеязычного звука «Н». Мы его хорошо знаем, он есть в английском, в немецком, не первый раз его слышим. Он есть в очень многих других языках, в частности, в ненецком и ненецком, но здесь с ним все понятно. Но в ненецком языке есть более сложная ситуация, там есть различия гласных звуков. Там, в частности, различаются открытые и закрытые звуки «о» и «э». Ну, может быть, это знакомо тем, кто учил, например, и французский язык, что могут быть два разных «о», более открытые и закрытые. Ну, вот для этого символа в кириллическом алфавите нет, приходится что-то придумывать. Так, чтобы всем было удобно.
А если вот забегать вперед, и все-таки вот когда устоялся, и алфавит был, так скажем, ну, признан, я не знаю, сколько там кто-то его утверждал, но признан, сколько в нем букв оказалось? Больше, чем в нам привычном кириллическом варианте русского алфавита?
Букв, конечно, оказалось больше. Объясню почему. Потому что все буквы, которые используются в кириллическом алфавите, были включены. Даже если есть какие-то звуки, которых в русском языке есть, а в исконных эннецких словах их нету, такие звуки есть. Например, там звук «ц». Но дело в том, что сейчас при постоянных интенсивных контактах очень много так называемых ad-hoc заимствований, то есть каких-то русских слов, которые надо употребить, они могут встретиться в тексте, их надо как-то записать. Поэтому естественно, что туда были включены все, так сказать, русские буквы и еще некоторые. Факт тот, что два дополнительных гласных, так называемая «Н» с хвостиком, гортанной смычной. Ну так вот, и до какого-то момента эта ситуация более или менее всех устраивала, что каждый пишет, как ему удобно. И это, опять же, само по себе нормальная история. Привычная нам русская орфография, этот путь от того, что все пишут, как им удобно, до унифицированных жестких правил, проходила, ну, в общем, счет шел по меньшей мере на десятилетия, если не столетия. Я не очень большой специалист в этом вопросе, но тем не менее, если мы обратим внимание на то, как люди писали хотя бы в эпоху Пушкина, ну, с нашей нынешней точки зрения, да просто как Бог на душу положит. Это нормальная, опять же, ситуация. Но сейчас уже есть другие ожидания и другие привычки, что мы ждем, что должен быть какой-то порядок. Соответственно, когда мы с моей коллегой Олесей Ханиной очень активно вели проект по енинскому языку на стыке нулевых и десятых годов, у нас была первая попытка предложить со своей стороны некий вариант енинской орфографии, который нам показался научно обоснованным, то есть наиболее прямо соответствующей звуковой системе языка. Ну, такой идеальный алфавит с точки зрения, уж по крайней мере, лингвиста, это такой, что у нас есть сколько звуков, столько и букв, и не надо разбираться, как они друг с другом соотносятся. Вот тебе звук, вот тебе буква. На тот момент это, в общем, не вызвало большого интереса. Некоторое время спустя стало понятно, что ситуация изменилась, и возник поддержанный проектным офисом развития Арктики проект по созданию енинской письменности, ну, фактически, я бы, может быть, точнее сказал, по унификации енинской письменности. Этот проект, в свою очередь, интерес в языковом сообществе вызвал. Соответственно, стало понятно, что нужно о чем-то начать договариваться. И в октябре 2019 года, опять же, при поддержке проектного офиса развития Арктики, Мы провели в Дудинке недельный интеллектуальный штурм, в котором участвовал я как лингвист, в котором участвовала Дарья Спиридоновна Болина, автор букваря, Зоя Николаевна Болина, специалист по инецкой культуре, автор вот, текстов и книг на инецком языке. Ну, еще ряд заинтересованных людей. Вот я говорю, в течение недели мы собирались каждый день фактически на такой вот рабочий день и семинар, и долго спорили и обсуждали, так как же мы поступим с вот этим случаем, а как мы поступим с вот этим случаем. Ну и, как кажется, мы пришли к каким-то решениям. Мы составили протокол заседания рабочей группы, ну, в общем-то, там у них какая-то есть местная бюрократическая часть. Я вообще, говоря, не сторонник скоропалительного утверждения орфографических систем на высоком государственном уровне, поскольку все равно происходит дальнейшая апробация. Может быть такое, что захочется все-таки еще что-то всем поменять, и чем сложнее утверждено, тем сложнее менять.
Но это пунктик или какая-то галочка, это не важно. Важно то, что сам факт. Возник интерес, но не только у этого проектного бюро, которое заказало,
да,
и проект открыло, но и, собственно говоря, у самих носителей языка.
Да, да.
Андрей, а как вы объясняете, в чем вот здесь вот это что такое? Рост самосознания?
Это, безусловно, в том числе и рост, если угодно, самосознания, конечно, поскольку за это время, в частности, происходило и какое-то движение, связанное с тем, что у языка возникла поддержка, например, в виде так называемого языкового гнезда. Это такая специализированная группа детского сада в поселке Потапово на Таймыре. Это тот поселок, ну, который основной центр распространения лесного инецкого языка. Не то чтобы там все говорят на нем, там живут представители, ну, носители разных языков, но большая, наиболее компактная часть лесинхэнцев живут там. Методика языковых гнезд вообще довольно известная. Сейчас уже она состоит в том, что дети дошкольного возраста, чем младше, тем лучше, погружаются в среду. А лучше вообще, конечно, как детский сад целиком так устроен. Все говорят с ними на языке. И пользуются тем, что ровно в этом возрасте язык очень легко и естественно усваивается, как мы все знаем из быта, когда дети учатся говорить. Кроме того, конечно, вот такой рост, если угодно, самосознания связан и с тем, что вообще сейчас, ну, к моей, вообще говоря, большой радости, очень сдвинулся интерес общественный в сторону внимания к языковому разнообразию и к проблеме исчезновения языков. Всем понятно, что вот это очень какая-то интересная сторона функционирования человечества. Не просто мы все разные, но у нас разные языки. И что это ценно, и что хорошо пытаться что-то делать. Здесь много очень аспектов, там, в частности, это, конечно, свидетельствует о повышении толерантности, что, опять же, замечательно. Но факт тот, что вот возникло такое очень сильное общественное движение в эту сторону. Здесь есть разнонаправленные процессы, что, с одной стороны, был в 2019 году год языков, объявленный ЮНЕСКО и поддержанный, в частности, Россией. С 2023 года планируется декада языков, опять же, объявленная ЮНЕСКО и поддержанная Россией. И это можно сказать, что с одной стороны и общество этим интересуется, поскольку, так сказать, вот есть такая пропаганда, но с другой стороны и объявление этого года или этой декады стало возможным, потому что эта проблема оказалась в достаточной мере осознанной обществом. Именно поэтому, конечно, сами носители малых языков чувствуют, что вот это интересно и это ценно. Здесь был и такой момент, что если видишь, что к тебе приезжают лингвисты, и этим интересуются, и хотят это сохранить, но волей-неволей, опять же, задумаешься, что, ну, наверное, значит, что-то такое в этом есть. Наверное, значит, действительно, мы обладатели какого-то знания. У меня был однажды в Потапово очень интересный эпизод, когда один из моих консультантов мне сказал, что, слушай, я так вот привык с тобой говорить по-своему, дома уже по ошибке своим сказал, а ты понимаешь, они нет. А это он думает, что же я? Очень хорошо. К сожалению, сейчас очень часто, даже для более крупных языков, что старшее поколение языком владеет, а более молодые поколения могут уже не владеть. В случае энецкого языка это на данный момент было просто почти стопроцентно. То есть полноценных носителей моего возраста, к сожалению, насколько мне известно, нет, хотя тут возможны сюрпризы. Здесь бывает такой эффект, что когда уходит предыдущее поколение, вдруг оказывается, что следующее не настолько ничего не знает, как про него считалось. Сейчас, конечно, опять же, есть ситуация изменилась, что немножко благодаря языковому гнезду какие-то частичные знания языка появилось у детей, и это, опять же, вселяет определенную надежду. Но да, это вот даже у языков, в которых есть молодые носители, очень много таких семей, где язык знает только старшее поколение. Это наша беда и мировая, и общероссийская.
Андрей Болеславович Шлуинский, филолог, изучающий эннетский язык, вот уже 15 лет рассказывает нам о создании эннетской письменности и уникальности этого северного языка.
Андрей, ну вот если мы говорим именно о эннетском языке, что называется такая вот референтная группа или адресная выборка, это у нас сколько примерно человек? Вот по подсчетам там от 100 до 300 вообще носителей этой культуры, грубо говоря, присутствует. А вот людей, кто будет активно использовать этот язык в нашей...
Ну, мы говорим скорее о десятках сейчас, чем о сотнях. Просто когда я загибал пальцы и считал, сколько есть полных носителей... У меня получалось, 20 я насчитаю, 30 я насчитаю. Здесь, опять же, зависит от того, как считать и как интуитивно проводить границу. С другой стороны, мы очень много работали 10 лет назад, и еще даже мы совершили экспедиции 5 и 6 лет назад. С тех пор, к сожалению, опять же, многих людей уже не стало, мы много успели, к счастью, очень вовремя сделать. Но, с другой стороны, референтная группа, и это гораздо более размытое понятие, поскольку в идеале это все, кто хоть как-то с этим связан. В таких случаях этническую группу считать очень тяжело, потому что, конечно, очень много для людей нынешнего среднего поколения, и тем более молодого, и тем более детей, очень много потомков смешанных браков, которые на половину энцы, на четверть энцы, на восьмую часть энцы. Конечно, референтная группа в идеале – это все они. И все, кто просто рядом живет и кому интересно. Но дальше это, конечно, очень сильно зависит от конкретного человека, от конкретной семьи, интересно ему или нет.
А если говорить о том, как растворялись энцы, они скорее уходили куда? В Нганасане, наверное, очень себя как-то четко, да, так позиционируют. Это ненцы были в основном, да? Ну, смешанные браки, знание языков.
Значит, в случае лесных энцев, конечно, была в какой-то момент частичная ассимиляция ненцами, но они вообще там в течение последних самых столетий, и они, собственно говоря, и не были многочисленной группой. Да, соответственно, носителями была вся группа, но вот она исчислялась вот такими сотнями людей в пределах 300, где-то больше, где-то меньше. Вообще говоря, это не уникальная в мире ситуация языков небольших групп, их довольно много. Если мы представим себе таймыр даже начала 20 века, это же совсем другой таймыр. Это у нас еще нет никакой добывающей промышленности, никакого Норильска. Присутствие русских связано немногочисленными купцами и так называемыми затундренными крестьянами, которые то немножко поюжнее. И эти люди, они хозяева своей земли, у них есть традиционный маршрут кочевий, у них, собственно говоря, и нет особенных причин куда-то переходить. А для лесного эннетского языка, если мы говорим уже о самом языке, переход, конечно, происходил в основном непосредственно уже на русский язык. То есть таких, у кого был бы, так сказать, родным в узком смысле языком эннетский, а человек всю жизнь в основном бы говорил на ненецком, для лесного ненецкого я таких не знаю. Те, кто знает ненецкий, да, конечно, это соседний язык, язык соседей, это нормально. Но вот переход происходил именно уже на русский язык.
А это правда, что в эннском языке море слов, которые обозначают оленя? Причем это олень в разных там качествах, в разных состояниях.
Естественно, что у языка, который связан с определенной культурой, связанной с определенной деятельностью, будет разработана лексика, связанная с ней. И поскольку лесные энцы действительно были оленеводами, уже сейчас очень небольшая группа, сейчас держит очень небольшое количество оленей, еще в самом недавнем прошлом, грубо говоря, до 90-х годов. Конечно, это их основной, очень важный лексический пласт, поэтому там, само собой, разные слова для домашнего и дикого оленя, само собой, что разные будут слова для самца и самки, для кастрированного оленя и, как они говорят, быка полноценного, для молодых и старых и так далее. Конечно, есть такой лексический пласт. Конечно, есть название рыб, естественно, всех, с которыми сталкивались. Конечно, опять же, какая-то будет лексика для традиционных охотничьих снастей, для рыболовных, но, Здесь я бы не сказал, что будет что-то такое особенное. Конечно, и для снега тоже, но в этом, опять же, ничего особенного нет. Я здесь, между прочим, призвал бы всех обратить внимание и на русский язык. Не так у нас мало названий снега, как нам кажется, если посмотреть по словарям. Не так у нас мало лексики для названий животных. Понятно, для оленей, конечно, много не будет. А вот для коров, если начать копать, на самом деле тоже найдется. Так что тут не так уж все уникально, как это может показаться на первый взгляд.
И тут, наверное, как раз стоит внести вот эту уточняющую правку по поводу лесного и тундрового, потому что никто не знает,
да.
По крайней мере, мало кто знает, да. Что энцы делятся, и вообще это совершенно два разных народа.
Начиная с самых первых свидетельств о существовании энцев, ну, то есть начиная с 17 века, хорошо известно, что это две разных этнических группы. Одну еще называют бай или лесные, другая маду или тундровые, которые говорят, ну, не на совсем одном и том же языке. И когда вообще энецкий относили, так сказать, к диалектам ненецкого, ну, значит, это как классифицировалось как говоры, когда энецкий признали языком, а это просто происходит по мере изучения, это обычная история. Говорили о двух диалектах, лесном и тундровом. Сейчас мы, пожалуй, предпочитаем говорить о двух разных языках, но в любом случае это, конечно, очень близкие. Значит, уникальность ситуации, наверное, здесь состоит в двух вещах. Во-первых, это две группы, которые, несмотря на близость языков, совершенно не считают себя близкими группами. Ну, если не считать некоторых эффектов относительно недавних переходов одних к другим. Такое тоже было, но тем не менее, вот они не считают друг друга себя более близкими, там, чем к тем же ненцам или для тундровых гнасанам. Это разная группа. А во-вторых, это пусть и очень близкие языки, но у которых есть различия в каких-то очень широко употребительных словах. Вообще обычно, когда лингвисты говорят о родстве языков, обращают внимание, ну, на самые-самые базовые слова. Ну, так сказать, что слово «компьютер» на всех языках одинаково, нам о родстве языков ничего не говорит. А вот что слова, допустим, «я» или «ты» одинаковые, это, наверное, что-то значит. Ну, так вот, между этими двумя языками местоимение «ты», местоимение «он» и, соответственно, «вы», «они» — это совершенно разные, вообще не похожие друг на друга слова. И еще довольно существенное количество довольно широко употребительных слов. Надо сказать, что это одна из таких историко-лингвистических загадок, что же там, собственно говоря, происходило. И некоторое время назад, мой вклад там был не очень большой, но коллеги Олеся Ханина и Юрий Коряков приблизились к пониманию, как бы сопоставив лингвистические факторы и социолингвистические, что же произошло. Как нам сейчас кажется, дело в том, что это было сначала разделение языков, а потом вторичное схождение этих групп, когда они осознавали себя как разные, но много друг с другом общались и хотели сохранить каждая свою идентичность. При таком раскладе, конечно, те слова, которые для нас такой вот маркер и знамя, мы будем сохранять, а какие-то менее осознанные и более редкие вещи будем друг у друга калькировать. После чего, опять же, была уже, опять же, относительно недавно вторичное расхождение, что они в связи с изменением маршрутов кочевок общаться друг с другом опять перестали. И вот возникла такая ситуация, что, собственно говоря, одни в современном мире, точнее, уже не совсем в современном, но те носители, с которыми мы работали, вообще, говоря друг с другом, ну, очень мало за жизнь встречались. Пока главное, что я делаю, я при каждом удобном случае подчеркиваю, что вот то, что мы сейчас делали, это касалось лесного энецкого, но вообще-то еще и с тундровой, что, так сказать, вот давайте ограничивать то, что мы сейчас делаем, и не забывать про тех, что они хотя бы существуют.
Кандидат филологических наук, заместитель директора Института языкознания Российской академии наук по научной работе Андрей Болеславович Шлуинский посвятил нас тайны создания письменности для уникального арктического народа – энцев. И ведь главное то, что теперь энецкий точно не растает в потоке истории. По крайней мере, лесной энецкий. Ну что ж, я, Наталья Стребнева, прощаюсь с вами до следующих подробностей из «Этнолайф. Жизни с акцентом».